Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Сердечно приветствую всех, кто настроил свои радиоприемники сегодня на частоту 11.50. На этой волне в районе Большого Сиэтла выходит программа «На пути». Вы можете нас слушать с 6 до 7 часов вечера по средам и повтор нашей программы на следующий день, в четверг, с 6 до 7 часов утра. В сегодняшней передаче принимает участие, как и в прошлый раз, служитель Евангельско-Баптистской Церкви из Канады, города Торонто, Иван Васильевич Музычко. Добрый день.
Приветствую всех. Приветствую всех, дорогие слушатели, и желаю Божьих благословений.
Брат Иван Васильевич, в прошлой беседе мы с вами обсуждали первую часть вашей книги «Живое христианство и тайна беззакония». Перед тем, как мы перейдем ко второй части, может быть, кто-то из наших слушателей пропустил нашу предыдущую программу. Расскажите, пожалуйста, вкратце о себе. Кто вы, откуда и чем занимаетесь сегодня?
Ну, я родился в Польше в 1935 году. После войны мои родители переехали на Украину, поселились в городе Луцке на Волыни, в Западной Украине. Там я закончил школу и пошел учиться в университет в Одессе. После учебы меня направили на работу в Киев. Я там начал работать, свою карьеру, дальнейшую учебу. И имел довольно хороший успех вот в своей карьере. Но всегда в сердце у меня была неудовлетворенность, потому что я чувствовал, что Господь много даровал мне, а я Господу ничем не воздал. И однажды Господь проговорил к моему сердцу, и я увидел себя, что я как та бесплодная смоковница, и никакого плода не приношу Господу. И поэтому я решил, вот братья приглашали меня, предлагали служить словом, я все время отказывался, и после такого, когда посещение, когда Господь мне открыл мое состояние, я со слезами покаялся и пообещал Господу служить ему. И начал служение в Киеве, в Центральной Церкви, служение в качестве проповедника. Когда я служил в церкви проповедью, через некоторое время меня вызвали в КГБ и сказали, что я не могу одновременно проповедовать в церкви и быть руководителем такого коллектива, который я был тогда. И сказали мне, что я должен сделать выбор. Я сказал им, что выбор я уже сделал, я христианин, я служу Господу, считаю, что моя духовная жизнь не является помехой моей работе. Но они, конечно, так не посчитали и сказали, что такого быть не может. Через некоторое время меня уволили с этой должности. Вот я перешел на такую рядовую работу, но я обрел полную свободу. Свободу во Христе Иисусе, свободу служения Господу. И я нес это служение проповедника. И вот в 1990 году меня пригласили в Торонто. Пригласили меня в качестве спикера, проповедника на конференцию. Когда я приехал, побыл 2 месяца, уже хотел возвращаться домой, и вдруг меня братья приглашают на заседание пресвитерского совета и просят и предлагают, чтобы я остался в Канаде для служения в нашем славянском евангельско-баптистском братстве. Были очень непростые это вопрос, потому что семья моя оставалась там, но Господь совершил такое, можно сказать, великое чудо. Семья моя приехала, и я остался в Канаде. И в течение 10 лет нес служение пастора евангельской церкви в городе Торонто. А когда прошло 10 лет или даже 11, у меня здоровье подкачало, и я вынужден был передать это служение более молодому брату. А сейчас я несу служение помощника пастора в маленькой церкви в пригороде Торонто, И Господь дает мне возможность сейчас посещать другие церкви. Вот так случилось, так Господь осмотрел, что меня пригласили сюда, в Сиэтл. И по милости Господней, вот я нахожусь здесь, в этой студии.
И мы очень рады, что у нас также предоставилась такая возможность от Господа с вами побеседовать. В нашей первой беседе мы коснулись первой части книги, которая вышла из-под вашего пера, которая называется «Живое христианство». А вот вторая часть называется «Тайна беззакония». О чем она вкратце?
Она вкратце о том, что христианин, он всегда находится в состоянии борьбы духовной, потому что Церковь Христова находится в этом мире, который лежит во зле, и как Христос дал определение Церкви, когда Он сказал, что Он создаст Церковь, что врата ада не одолеют ее. И вот эта борьба против церкви, она ведется не только на индивидуальном уровне, но она ведется на уровне церкви, на уровне поместных церквей. Потому что враг хочет одолеть, но Христос сказал, что врата ада не одолеют ее. И поэтому в этой части, второй части моей книги, говорится о том, какие средства использует враг, противник, дьявол, против церкви в наше последнее время.
С самого начала существования церкви ей всегда угрожали опасности. Вы обращаете внимание, что уже с первых веков христианства наметились некие этапы к отступлению, ну, например, дух попустительства греху, компромисса с миром. Почему возникли эти явления?
Дело в том, что первые три века церковь, от ее возникновения, день Пятидесятницы, до 313 года, когда император Константин издал указ о свободе вероисповедания в Римской империи, Церковь Христова в это время всегда находилась в состоянии гонений. И это способствовало тому, что церковь была духовно здоровой. В церковь не проникали люди чуждые или эгоистичные, или руководствующиеся своими корыстными целями. Вот. А вот когда пришла свобода, то, с одной стороны, это великое благо, но, с другой стороны, это стало великим испытанием, великим искушением. И так получилось, что не все устояли в этой внешней свободе.
Когда вы говорите о свободе, вы имеете в виду, когда христианство стало разрешенной религией, даже государственной религией в Римской империи, не так ли?
Да, совершенно верно. Христианство стало привилегированной религией, и было очень почетно быть христианином, и поэтому в церковь Христову хлынули просто множество людей, которые руководствовались не тем, что они хотели следовать за Господом, а руководствовались своими эгоистичными целями, потому что в это время в Римской империи быть христианином было почетно, и даже в первую очередь можно было занять хорошее положение в мире.
Почему получается так, что в тех местах, вот вроде бы такая закономерность даже вырисовывается, в тех местах, где христианство преследуется, где оно гонимо, то там мы видим больше живых христиан. Там, где христианство менее гонимо, где оно имеет привилегированное положение, оно расслабляется.
Да, совершенно верно. Дело в том, это причина такого явления состоит в том, что несмотря на то, что мы верующие члены церкви, мы дети Божьи, живые дети Божьи, тем не менее греховная природа присутствует в нас, в каждом из нас в отдельности. И враг пользуется нашей греховной природой, нашими слабостями. И те христиане, которые не бодрствуют, не понимают важности этого, они могут попадать под влиянием духов злобы поднебесной и отступать, и отступление, оно начинается с охлаждения, и доходит даже до состояния, когда люди уходят от Господа и становятся врагами Божьими.
Проходили века, отступление распространялось все больше и больше по официальным церквам, но были ли те, кто сохраняли верность истине?
Да, первое великое отступление в христианстве было как раз именно после дарования свободы императором Константином. Вот. И в результате этого отступления, в результате того, что дух мира проникал в церковь, что люди, далекие от христианских целей, пробирались в христианство, как мы читаем об этом послании Иуды, ибо что люди издревле предназначенные к этому осуждению, они вкрадывались. И таким образом вот происходило это отступление. Вот. И первое такое великое отступление, это было вот тогда. А несмотря на это отступление, и в результате этого отступления официальная церковь становилась как бы организацией, и организацией, частью государства, мирской и так дальше. Но всегда, всегда были истинные живые дети Божии, которые не поддавались этому влиянию, которые сохраняли верность Господу, шли по следам Христа. И они, конечно, сразу были гонимы. Гонимы не только от мира этого, но, к великому сожалению, гонимы от, от официального христианства, от официальной церкви.
Какие слова Иисуса Христа были утешением им в этот момент? Ну, например, я вспоминаю такие слова, как «Не бойся, малое стадо».
Да. Именно эти слова были утешением для тех отдельных личностей и тех групп, которые сохраняли верность Господу. И поэтому вот после этого отступления, вот в результате дарования свободы императором Константином, официальное христианство, официальная церковь шла широким путем, а истинные живые дети Божьи, они шли путем страданий, узким путем. И их девизом было именно эти слова: «Не бойся, малое стадо, потому что Господь благоволил вам дать Царство Божие». И все века эти живые дети Божии, настоящая живая Церковь Христова, она как бы как вот река, маленькие ручейки, которые иногда опускаются под грунт, под землю, их как бы не видно, но они обязательно есть. И таким образом на протяжении всей истории они были, и потом в результате реформации, как мы знаем, в средние века, вот Господь усмотрел, что это живое христианство, оно обрело уже такие видимые формы существования, которые мы знаем на сегодняшний день.
В этой второй части книги вы пишете о тайне беззакония. Собственно говоря, что это такое? Можно ли сказать, что тайна беззакония – это вражеский план по разрушению церкви? И как распознать ее, если в прошлом казалось, что дьявол действует на церковь с помощью различных внешних воздействий? Можно ли сказать, что сегодня он делает это, пытаясь проникнуть внутрь, в среду самой церкви?
Да, именно так оно и есть. Дьявол всегда использовал два метода для борьбы с христианством. Один метод – это внешний, это метод гонений, преследований, уничтожения и так дальше. И мы видим из истории Слова Божия, что этот метод, как правило, не давал результатов, и враг не имел успеха. А враг сейчас особенно, он пользуется другим методом, методом внутренним. Он старается сеять в сердцах людей эти все плевелы и находит таких людей, через которых он воздействует и изнутри разрушает церковь.
В своей книге вы пишете о семи явлениях, ну, условно, можно их назвать семь глав дракона, по-моему, так вы их определяете, да?
Да, я так именно определяю. И я всегда, еще когда писал первую книгу, и то меня интересовал этот вопрос, который, что этот красный дракон, вот, дьявол, он имел семь голов и десять рогов. И я размышлял, что это за головы. И, конечно, если мы возьмем историю возникновения дьявола, то мы знаем, что дьявол при его создании был светоносным ангелом, который был у престола Божия, осенял престол Божий. Вот. Но в результате падения написано, что он был венец мудрости, был самым выдающимся, мудрым из сотворенных духов. А когда произошло его падение, когда он восстал против Бога, то вот эта мудрость его, она превратилась в хитрость. И поэтому я пришел к выводу, что эти семь голов красного дракона, дьявола, олицетворяют его хитрость, его такую злую мудрость. И поэтому я исследовал это, и особенно учитывая то, что вот в последнее время он действует с помощью этих голов, я начал изучать, что это такое. Я пришел к выводу, что это определенные идеологии, определенные учения. И я, исследуя этот вопрос, нашел, что их существует семь видов.
Давайте вкратце пройдемся по этим семи явлениям, на которые вы указываете в своей книге. Ну, например, вы подчеркиваете, что одним из опаснейших учений последнего времени является гуманизм. Но тогда, когда мы слышим слово «гуманный», наверное, у большинства из наших слушателей возникает ассоциация с чем-то хорошим. Это человечный, это тот, который поступает в соответствии с общечеловеческими ценностями. Что же здесь плохого? Почему гуманизм стал одним из орудий сатаны?
Дело в том, что когда мы изучаем это явление, то мы приходим к выводу о том, что идеологи гуманизма, они устраняют Бога из жизни людей, вообще из Вселенной. Они считают, что Бог создал мир мудро, разумно и создал венец этого творения человека, наделив его разумом и мудростью. И Бог как бы отошел в сторону. Поэтому в центре Вселенной, по их пониманию, стоит человек, который способен устроить свою жизнь счастливо, прекрасно и способен к тому, чтобы преобразовывать этот мир и строить рай, царство справедливости на земле. Поэтому вот сущность гуманизма и состоит в том, что гуманизм устраняет Бога. А мы знаем, что это совершенно неправильно. И поэтому цель гуманизма состоит в том, чтобы вопреки тому, что человечество грехопадение случилось, оно грешное, а гуманизм говорит, никакого грехопадения нет, человек прекрасный, человек звучит гордо, человек все может и прекрасно жить. А то, что есть несправедливость на земле, это результат неправильного социального устройства общества. Надо поменять социальное устройство, и тогда все будет хорошо. И поэтому гуманизм был, от него произошел эти утопии. Например, тот же Маркс был утопистом, и его подхватили, хотели в России построить без Бога прекрасное общество. И мы знаем, чем кончился этот гуманизм, который вот в России и в Советском Союзе строили. Поэтому сущность учения гуманизма – это учение о том, что Бог не нужен. И типичными представителями мирового гуманизма был Ренан, который признавал Христа учителем, Толстой, который признавал прекрасное учение Христа, но они не признавали Христа, что он является Богом, является Сыном Божьим, тем более Спасителем людей.
То есть гуманизм ставит не Бога, а человека в центр мироздания, в центр своего мировоззрения. И отрицая Бога, гуманисты фактически отрицают основу, основу морального порядка, основу Вселенной. И мы видим, что вот эти утопии, они приходят к тому, что погибают невинные люди, множество людей, которые вроде бы для человека все это делается.
Совершенно верно.
Гуманизм. Ну, дальше, развивая вашу мысль, вторая глава этой гидры, этого дракона, вы пишете о либеральном богословии, определяя его как религиозное неверие. Но не сокрыто ли здесь какого-то противоречия? Вот как можно быть религиозным человеком, религиозный, наверное, это верующий человек, и в то же время не иметь веры?
Да, совершенно верно, что гуманизм породил религиозное богословие. И религиозное богословие, оно, его как бы главная мысль такая, что Библия – это не есть Слово Божие. В Библии содержится Слово Божие. И человек достаточно разумный, чтобы извлечь это Слово Божие, эту истину Божию. И поэтому либеральное богословие отвергает, не верит ни во что сверхъестественное. Либеральное богословие отвергает непорочное зачатие, отвергает воскресение Христа, отвергает все чудеса и так дальше. И оно говорит, что Библия полна мифов, сказок всяких и так дальше. Все, все это для людей необразованных, все это для людей низшего, так сказать, сословия, а люди интеллигентные, образованные должны понимать, что это все не так. То есть религиозный человек может быть в действительности, но он не верит в самое главное. Самое главное о том, что Бог есть живой, творящий чудеса, что Христос пришел для того, чтобы спасти людей, и отвергают Голгофскую жертву Христа, его воскресение. Вот в это они не верят. Поэтому я в своей книге называю это религиозные неверие.
Но на чем будет тогда основываться надежда такого человека? Если он по-прежнему будет ходить в церковь, совершать какие-то обряды, но тем не менее для него не будут иметь никакого значения ни чудеса, совершенные Христом, апостолами. Он в это не верит. Он не верит в труд Христа, совершенный для него. На каком основании он будет иметь, ну, например, спасение, да?
Да, ну, такие люди обычно говорят так, что если человек живет правильно, вот Толстой, например, учил, что если человек живет правильно по заповедям Христа, он по внутреннему своему убеждению и своим взглядам, он принимает нравственное учение христианства, то это достаточно для того, чтобы, во-первых, он мог жить правильно в этой жизни, чтобы он приносил пользу людям, и такой человек, он и после смерти имеет, будет жить и в потустороннем мире. Вот такая их, так сказать, идеология, такая их точка зрения, которая совершенно не соответствует Писанию. И эти люди находятся в этом обольщении, в этом сила обольщения, что они думают, что вот так правильно.
Мы поговорили о явлениях гуманизма и либерального богословия. Дальше в своей книге, в ее второй части, описывая тайну беззакония, то есть те средства, которые использует дьявол для обольщения людей, вы пишете о модернизме. Чем он отличается от тех явлений и мировоззрений, о которых мы только что беседовали? Как его распознать?
Модернизм — это осуществлении принципов гуманизма и либерального богословия в практической христианской жизни. А получилось так, что, например, в Америке, что те люди, которые учились в Европе, и вот и тогда уже это либеральное богословие было в полной мере, они с этими своими либеральными пониманиями приходили, вставали пасторами церквей, и они уже с кафедры проповедовали, что нету никакого в этом плохого, если человек может выпивать, человек может курить, человек может там еще, так сказать, делать что-то такое. Они учили о том, что действительно сговорится все об этих чудесах, которые им написаны. Но это просто для людей малообразованных и так дальше. И поэтому модернизм – это проникновение мира этого в Церковь Христову. Это подражание этому миру. А Слово Божье говорит, что дружба с миром есть вражда против Бога. Вот в модернистских церквах очень часто, я был свидетелем этого, вот начинается служение так, сначала там воскресный урок, потом перерыв 15 минут, ну и на перерыв братья выходят покурить, и в этом они не видят ничего это зазорного, висит объявление, вечером будут танцы и так дальше. Все. Поэтому модернизм – это такое христианство, которое через вот это либеральное богословие, оно становится мертвым христианством. Оно живет по обычаю этого мира.
Имеющее вид благочестия, силы же его отрекшиеся.
Совершенно верно, да.
Церковь превращается в некий клуб, какую-то социальную организацию, в которой люди просто встречаются.
Да, совершенно верно.
Еще один способ воздействия духовного мира на церковь и на ее окружение – это оккультизм.
Да.
Что это такое?
Оккультизм – это, если взять нашу евангельскую терминологию, это есть общение с бесами. Вот. Общение с бесами бывает разных видов. Это как ворожба, это как магия, это колдовство – это предсказание его будущего и так дальше, и так дальше. И мы знаем с Ветхого Завета, что это является тяжчайшим грехом, и даже в Ветхом Завете это подлежалось очень серьезному наказанию. Таких людей побивали камнями, лишали жизни, изгоняли из общества израильского и так дальше. В наше христианское время, время Нового Завета, вот, оккультизм, он процветает, и особенно тот, кто интересуется этим вопросом, мы знаем, что когда наступила свобода в бывшем Советском Союзе, то оккультизм расцвел пышным светом, цветом, и он предлагает везде свои услуги. К великому сожалению, он проникает и в церкви. И самое опасное заключается в том, что люди, которые приходят с мира, и каются в церкви, они, как правило, были вовлечены в тот или иной способ оккультизма. И несмотря на то, что они обращаются к Богу искренне, сердечно каются, получают прощение грехов и становятся детьми Божьими, но оказывается, у них, во многих из них наблюдается так называемая оккультная обремененность. И если им не помочь освободиться от этого, то это приводит к тому, что эти духи злые, с которыми они когда-то общались через оккультные действия, они по-прежнему имеют доступ к человеку и стараются этого человека минимум задержать его в духовном развитии, а если возможно, и предпоставить ему преткновение для падения, чтобы снова он возвратился в этот мир.
Я хотел бы напомнить нашим друзьям-радиослушателям, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». Нашу передачу вы можете слушать по средам с 6 до 7 часов вечера, а затем по четвергам с 6 до 7 часов утра. Она повторяется и выходит на волне 11.50 на средних волнах. Сегодня мы продолжаем нашу беседу, начатую на прошлой неделе. В нашей студии брат в Господе, брат в Иисусе Христе, приехавший к нам из Канады и совершающий сегодня служение в городе Торонто, Канада, в Евангельско-Баптистской церкви там. Его зовут Иван Васильевич Музычко. Мы обсуждаем одну из его книг, она называется «Живое христианство и тайна беззакония». Меня зовут Вадим Гетман, как обычно, я веду эту радиопередачу. Продолжим нашу беседу, и одно из явлений, как мы уже сказали, которым дьявол пытается воспользоваться для того, чтобы проникнуть и в церковь, и в мир этот, в его окружение, растлить его, это оккультизм. И вы уже сказали, Иван Васильевич, о том, что люди, пришедшие в особенности из мира, могли иметь какое-то соприкосновение с этими явлениями. То ли это были гадания, ворожба, колдовство, гипноз и так далее. И вы сказали, что от этого может возникнуть оккультное обременение. Как помочь такому человеку? Если кто-то сегодня находится в этом положении, какой совет можно было бы ему дать?
Ну, как правило, самим людям очень трудно освободиться от этого. Такому человеку нужна помощь душепопечителя. Поэтому лучше всего найти служителя, который понимает это дело, который имеет опыт и знает, как помочь. Помощь заключается в том, что Христос сказал: познайте истину, истина сделает вас свободными. Поэтому освобождение от последствий оккультизма именно в этом состоит, что человека надо просветить, ему надо рассказать на основании Слова Божия, что те проблемы, с которыми он встречается, те страдания, которые он переносит и не знает откуда и что оно такое, они являются результатом его прошлого, этих контактов с бесами. Это не значит, что человек не получил прощения, когда он пришел к Господу. Нет, он получил прощение и жизнь вечную, и стал детем Божьим. Но последствия состоят в том, что к этому человеку эти духи, с которыми он общался, имеют доступ и делает свое злое и коварное дело. Освобождение заключается в том, что надо это признать, понять, исповедаться конкретно, перечислив конкретно в этих грехах оккультизма, в которых человек участвовал. И мало того, что покаяться, надо отречься от этих духов зла, которые были задействованы через оккультную практику. Отречься, и это наступает освобождение. На основании мест Писания, что когда мы исповедуем грехи наши, Господь, будучи милосердным, прощает и очищает, и освобождает. Но, как я уже сказал, одним из необходимых условий является молитва отречения. Это может помочь и наставить душепопечитель.
Продолжая нашу беседу, хотелось бы обратить внимание на то явление, о котором вы говорите, что оно наиболее опасно, в особенности в наше время. Это явление «Новый век» или движение «New Age». В чем его опасность для церкви?
Значит, движение New Age становится понятным, если мы вспомним о том, что мы живем в последнее время. И в последнее время, перед пришествием Христа, на земле будет такой период, когда воцарится Антихрист, и будет царство Антихриста. Поэтому сегодня Сатана через определенные движения, идеологии, он готовит мир к принятию Антихриста. И New Age – это одно из самых активных таких движений, таких идеологий, которыми Сатана готовит этот мир к принятию Антихриста. Мы знаем, что когда Антихрист придет, то он будет царствовать на всей вселенной, во всем мире. И поэтому при Антихристе будет одно правительство, одна экономика и одна религия. И вот на сегодняшний день New Age готовит мир вот в этом направлении. Опасность его заключается в том, что идеологи New Age, они пользуются, ну, прекрасной и даже христианской терминологией. Вот. Они говорят, например, что все люди являются детьми Божьими. И всех людей Бог хочет, чтобы все люди были счастливыми. И поэтому говорить, что есть грешники, а есть не грешники, это неправильно. Христианство – это вредная религия, которая сеет вражду между людьми, деля их на грешников и негрешников. И она унижает людей. Поэтому мы должны, единственное, что должно быть в мире, это любовь, любить друг друга. Казалось бы, что может быть прекрасно, но на самом деле это неправда, потому что в действительности мы все люди согрешили, все люди грешники, нуждаются в спасении, нуждаются в покаянии. Поэтому вот этот New Age, он имеет какие-то такие две стороны. С одной стороны, это он готовит через вот это движение глобализма, он готовит весь мир к принятию Антихриста, а с другой стороны, своей такой идеологией, пропагандой, он разрушает веру в сердцах тех христиан, которые не утвержденные в вере.
Хотя вроде бы очень благие лозунги, которые утверждают любовь, братство между людьми, но не хотят, чтобы грех назывался грехом, и вещи, да, назывались своими именами.
Совершенно верно.
Сегодня, когда, вот скажем, в нашем штате здесь происходит борьба за то, как понимать брак, то ли оставаться на традиционном понимании брака, когда это моногамный союз мужчины и женщины, то ли перейти на более современное, в кавычках, понятие, когда это может быть союз любых людей, состоящих в любых отношениях. И тогда, когда сегодня мы, верующие, утверждаем, что это неверно, что это грех, нас обвиняют в экстремизме, в исключительности, в ненависти. Как вы думаете, это тоже одно из областей этого явления?
Да, совершенно верно. Вот New Age – это такое движение, такая идеология, которая проникает во все стороны жизни человека. Она пропагандирует сегодня свободу, вот, свободу и права человека возвели в культ. Никаких ограничений. Все, что ограничивает человека, это плохо. Человек должен иметь полную свободу. Он делает грех, никакого греха не делает. Это то, что ему присуще. Пусть ему приятно, пусть он это делает. И поэтому это явление, которое Христос сказал так, как было во дни Ноя и во дни Лота, так будет в пришествии Сына Человеческого. И мы видим, что если раньше в таком безбожном обществе, как Советский Союз, вот, гомосексуализм считался, ну, не только предосудительным, но считался даже и преступным деянием, то сейчас во всем мире и, к сожалению, в таких странах, как Америка и Канада, и Европа, вот, это все даже законом оберегается. Человек имеет право делать то, что Бог называет мерзостью пред Богом. И это все выставляется как великие достижения свободы человека. Вот в чем опасность этого обольщения.
Ваша книга, о которой мы сегодня беседуем, я напомню слушателям ее название, «Живое христианство и тайна беззакония». Эта книга выдержала вот уже 3 издания. И я заметил, что в каждом из них появляются какие-то новые факты, вы что-то пересматриваете, добавляете. В третьем издании, по-моему, что-то в приложении еще появилось дополнительное. Вот если бы сегодня вам пришлось переиздавать эту книгу вновь, что бы вы добавили, а может быть, даже изменили? Может быть, в чем-то даже ошибались?
Да, действительно, я так пересматриваю то, что в книге написано, и как бы готовлю как бы четвертое издание. Вдруг оно нужно будет или предложит мне, чтобы это было готово. И должен вам сказать, что я на сегодняшний день не нахожу, что из того, что я написал, что оно как бы не выдержало экзамена времени и что оно что-то неправильно. Другое дело, что я вношу там дополнения, которые подтверждают. Вот жизнь наша, она подтверждает то, что мы идем к концу времени, и вот эти процессы, сатана с этим дракон с семью головами, он этими вот влияниями, идеологиями, движениями, он все больше и больше наступает. Поэтому я привожу просто, вот стараюсь в книгу сделать, если это будет четвертое издание, стараюсь больше ее привязать к современному сегодняшнему дню, подтверждая все это фактами из нашей сегодняшней жизни.
Итак, мы продолжаем беседу об этих семи головах дракона. Одна из них – это экуменизм. И возникает тоже интересный вопрос. Экуменизм – это ведь попытка создать нечто единое из внешне разрозненного христианства. Христиане сегодня не представляют, ну, казалось бы, какого-то единого центра, организма. И даже вот Иисус Христос в своей молитве, когда Он молился перед Отцом, перед Своим отшествием, Он говорил в 18 главе Евангелия от Иоанна: «Да будут все едино». Почему же тогда вот то экуменическое движение, которое стремится исполнить эту молитву Христа, вы считаете, что это, ну, также один из методов дьявола, это плохое движение?
Дело вот какое, что Христос молился не о единстве христиан, не о единстве всех религий, а Христос молился о единстве членов тела Христова. И эта молитва, она услышана Отцом Небесным, и на сегодняшний день в действительности тело Христова, оно едино, потому что члены тела Христова Церкви – это те люди, которые имеют живую связь с главой Церкви, со Христом. Где бы эти люди ни находились, в какой деноминации бы они ни находились, но если они живые дети Божьи, вступившие в завет с Господом и Духом Святым присоединенные к телу Христову, то они обязательно едины. Обязательно едины через главу, через Христа. А экуменическое движение ставит себе совершенно другую цель. Какую именно? Мы знаем, как я уже говорил, что New Age ставит этот вопрос и реализует, что оно тоже готовит мир к пришествию Антихриста. Вот. Когда Антихрист придет, должна быть не только одно политическое руководство, правительство, не только одна экономика, которая готовится к этой глобализации, но самое трудное – это объединить религиозно, потому что история говорит, что на протяжении всей истории человечества в основе всех войн были религиозные различия. Поэтому это самое трудное вот, – соединить людей, удалить из них как бы эту религиозную вражду и несовместимость и так дальше. Поэтому экуменическое движение возникло еще, так сказать, давно, где-то в 20-х годах 20-го столетия. И оно тоже прикрывается этими словами Христа, как будто бы действительно создать одно в христианстве, но оно ставит своей целью объединить христианские структуры, христианские организации. И на сегодняшний день это развитие экуменического движения пришло к тому, что уже они ставят своей целью объединить не только разрозненное христианство в одну, но объединить все религии. И если было бы время, можно было бы рассказать, как буквально недавно в бывшей Югославии, забыл в каком городе, вот было такое экуменическое собрание под эгидой Папы Римского, где собрались не просто разные христианские течения, а собрались абсолютно все религии. И каждый молился своему Богу. И призыв был такой: не надо вам, как говорится, своей религии отказываться. Все мы одному Богу молимся, и все мы должны быть братья, должна быть любовь, должна быть одна религия. Поэтому экуменическое движение, оно направлено именно вот на это преодоление этих различий между религиями, создание одной религии, религии Антихриста, или того, что в книге Откровения мы читаем в 17 главе о Великой Блуднице.
В вашей книге вы также говорите о харизматическом движении, называя его одним из обольщений последнего времени. Но в этом движении сегодня находятся многие искренние верующие. Они отмечают, что в церквах, придерживающихся этого движения, они по-новому ощутили свежесть познания Бога, имеют некий духовный опыт Его присутствия. Неужели мы должны вот так вот одним росчерком пера легко отвергнуть этот опыт? Нет ли здесь опасности даже похулить Духа Святого?
Да. Феномен харизматического движения становится понятным, если изучить его историю. Если обратиться к их источникам харизматическим, харизматических авторов, то они говорят о том, что вот харизматическое движение это является новым движением Духа Святого. И они говорят, что на протяжении истории есть три волны вот этого движения Духа Святого. Первый этап – это пятидесятническое движение. Из него возникло вот харизматическое движение, а дальше из него было движение, которое называется по-английски Power Evangelism. Но если мы рассмотрим это во свете Священного Писания, то есть это есть исполнение того пророчества, которое Христос сказал, когда ученики спросили Иисуса Христа, задали ему три вопроса. Когда это будет, какой признак твоего пришествия, кончины века, то Христос на первое место поставил вот эту опасность. Он говорит: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Этими словами он сказал, первый признак последнего времени состоит в том, что в христианстве, даже в живом христианстве, возникнет сильное и опасное обольщение. И это обольщение харизматическое действительно воспринимается как нечто обновление, и люди действительно все переживают там неимоверные ощущения. Вот. Но в основе харизматического движения является вот это место пророческое, которое сказал апостол Павел в первом послании Тимофея, 4 глава, 1 стих. «Последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Это учение и состояние, в нем действуют духи обольстителей, которые представляют себя, принимают вид ангелов света, в людей вызывают ощущение эйфории через так называемые говорения иных языков, падение навзничь и так дальше все. И люди эти, которые в этом заблуждении, думают, что это производит Дух Святой. Вот в чем опасность этого обольщения, что оно действует так, что человек чувствует такое блаженство, такое расположение и так дальше. Это нечто абсолютно похожее на наркотик. Когда человек принимает наркотик, смертельное вещество, он ощущает приятное. Так точно эти духи-обольстители действуют на человека. Вот. Поэтому речь здесь не идет о похулении Духа Святого, потому что они, харизматы, они именно хулят Духа Святого. Представьте себе такие отвратительные явления, как эти говорения языками, падение навзничь, святой смех там, и так дальше, и так дальше. И они приписывают такие отвратительные явления Духу Святому. Это есть кощунство и хулана Духа Святого. Вот поэтому это очень опасное обольщение. Христос сказал, берегитесь, чтобы кто не обманул вас, никто не прельстил вас.
Тем не менее, в кругах харизматического движения нередко можно услышать о свидетельствах исцеления, например, освобождения от дьявольской силы. И вот человек, читающий Евангелие, видит, что этим занимался сам Иисус Христос. И неужели Он не призвал и нас, чтобы это делать? И человек может посмотреть, говорю, некоторые церкви этого не делают, а здесь вроде бы проявляется Божья сила.
Да, совершенно верно. Вроде бы проявляется Божья сила. Но если мы и внимательно изучим и сравним с тем, что говорит Писание, и что делал Христос и апостолы, то мы придем к убедительному такому заключению о том, что харизматическое служение исцеления – это дискредитация истинного евангельского служения исцеления. Это пародия на то, что делал Христос. Вот. Поэтому Слово Божие не оставило нас, верующих детей Божьих, без этого исцеления, если мы нуждаемся. Но это христианское исцеление. Дух Святой говорит через апостола Иакова в 5 главе 14 стих. «Болен ли кто из вас? Пусть призовут пресвитеров, они помолятся, помажут силе его елеем Господним во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего». Что же делают харизматы? Харизматы делают телевизионное шоу. Они это превращают в балаган, в то действие, о котором говорится во втором послании к Фессалоникийцам, вторая глава, там говорится, что пришествие Антихриста будет со всякою силою, знамениями и чудесами ложными. То, что они делают чудеса, в этом сомнения нет. Но какой силой они делают, это другой вопрос. Они делают силою духов обольстителей. А харизматическое движение – это те люди, которых Христос сказал, что они скажут, когда им будет вынесено определение, что они враги Христа, Христова, то они скажут Христу, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса делали, исцеляли и так дальше? И Христос им не скажет, что нет, вы не делали. Они делали. Но они делали и делают не Божьей силой, а силой духов обольстителей. Поэтому Христос им сказал, отойдите от меня, я никогда не знал вас.
Время нашей беседы неумолимо подходит к концу. Но после всего этого уместно, я думаю, будет спросить, а что же делать в этом водовороте греха и зла, в котором, как видимо, не наблюдается никакого просвета в будущем, все только ухудшается. Есть ли вообще надежда? Как ее найти и не упустить?
Да, это правильно. Вот ситуация такая, которая будет все больше и больше ухудшаться. Но для истинных детей Божьих это просто говорит о том, что приближается их избавление. И поэтому для истинных верующих можно посоветовать то, что говорит Слово Божие. 2 Тимофея 1:13 апостол Павел говорит, «Держись образца здравого учения». А Христос говорит, «Смотрите, чтобы кто не обманул вас, ибо многие придут под именем Моим и скажут, Я Христос». И дальше Христос говорит такие два слова, «Не ходите туда и не верьте». Сегодня такое время, что верующим Церкви Христовой надо проповедовать «не верьте». Не верьте всем этим ложным знамениям, чудесам и так дальше. Иначе попадете в обольщение. Поэтому Христос сказал Луки 21 глава 36 стих «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, чтобы избежать всех этих будущих бедствий, предстать пред Сына Человеческого». Вот это наша надежда и наше упование. И Христос сказал, что несмотря на все, врата ада церковь не одолеют.
Я напомню, что сегодня в нашей беседе в студии «Радио на пути» принимал участие служитель Евангельско-баптистского братства, брат, которому, я надеюсь, он не против, я назову еще раз его возраст, 77 лет, и Господь даровал ему откровение о том, что происходит сегодня в мире. Он написал это в одной из книг, он автор двух книг, одна из них называется «Свет откровения», повествует она о книге «Откровения» и ее толковании. А вторая книга, которую мы обсуждали на протяжении нашей сегодняшней и предыдущей передачи, называется «Живое христианство и тайна беззакония». Если вы заинтересуетесь этой книгой, Иван Васильевич, как можно ее приобрести?
Эта книга имеется во многих интернетных магазинах. Вот, но третье издание этой книги имеется на сайте, который называется малоестадо.ком.
Малоестадо.ком. Малоестадо.ком – это тот сайт, на котором вы можете найти и приобрести для себя также эту книгу, о которой мы сегодня беседовали. Наше время пришло к концу. Мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь.
Желаю всем благословений Господних.
До свидания.
До свидания.